Господня.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы будем читать с вами вторую главу с 1 по 25 стих. Мы будем стараться занятия проводить так, чтобы одно занятие, одна глава. Так вам будет удобнее дома работать с этим материалом. Итак, вторая глава начинается следующими словами. «Так совершены небо и земля и все воинство их». Еврейское слово «ваехулу», которое у нас переведено как «совершены», означает окончание действия в результате того, что цель достигнута. Окончание действия в результате того, что цель достигнута. В некотором смысле можно сказать, что Бог к началу седьмого дня завершил творение во всей полноте. Так как Бог есть Господь не только прошлого, но и будущего, и Он не ограничен временем, у Него всегда настоящее, то в шестой день было завершено творение в том смысле, что в мир природы были заложены все последующие изменения. Например, когда происходит зачатие человека, выбрасывается семя, сперма, и только от одного маленького хромосона, которых в семени в капле тысячи и тысяч, зачатие человека. И вот почему именно этот хромосом, а не другой, начинается, вот все это Бог уже определил к концу шестого дня. Поэтому вот завершение творения, это значит, уже было заложено все. Например, евреи проходили через Черное море. Так вот в этот день, в шестой день, как бы в море тоже это было заложено, что когда через тысячи лет люди к нему подойдут, оно расступится. То есть все чудеса были заложены в мир природы, что они обязательно подчинятся. Те или иные стихии природы, воле Бога, когда эта воля, она будет осуществляться. Таким образом обеспечивается неизменяемость мира по отношению к Богу и к Его творческой воле. Это такая духовная тайна, но ее надо понять, что в Боге все процессы, они завершены так же, как они в Нем в этот момент начинаются. Так как у Бога нету прошлого, будущего, у него всегда настоящее, он не ограничен временем и пространством, так как мы не можем вернуться даже на секунду назад. Это прошлое, безвозвратное. А для Бога это такое же настоящее, как и теперешний момент. И наш первый вздох, и наш последний выдох в Боге уже состоялись. В Боге это все уже состоялось. И это обеспечивает неизменяемость Бога. Бог не изменяет. Изменяется только то, что несовершенно. И идет к совершенству или удаляется от него. В Боге нету тени перемены. Вот это надо понять. Поэтому вот эти слова «так совершены небо и земля, и все воинство их» надо понимать буквально. Совершено все. Абсолютно все. Здесь говорится «совершены небо и земля, и все воинство их». О небесном воинстве в Библии говорится очень много. Но о воинстве земном только один раз. Вот в этом стихе, где мы читаем. Вот это слово «воинство» буквально можно перевести как их армия, то есть армия неба и армия земли. Но под небесным воинством мы понимаем ангельский мир, небесные светила, солнце, звезды, луну, которые выполняют волю Бога. А вот земное воинство, о котором во всей Библии говорится только в этом стихе, надо понимать как мир праведников. Иногда это слово «воинство» переводится как «вожди». «Тогда совершены небо и земля, и все вожди их». Так тоже можно перевести. «Вожди», то есть по отношению к земле, «лучшие люди своего поколения». И для них Бог создал мир, для праведных. «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Иначе можно сказать, для этого совершены небо и земля, ибо будет воинство их, вожди их, армии святых. Вы помните, как Библия описывает, что происходит с теми местами на земле, где нету праведных? Там все проваливается сразу, прекращает существование. Как Содом и Гоморра, они провалились, потому что праведный Лот был выведен. Все, мир теряет смысл. А зачем тогда какое-то существование, если нету святости? И в русском народе есть пословица: не стоит город без святого и село без праведного. Если наш мир еще существует, это является верный знак того, что есть святые. Святой на библейском языке, на еврейском языке, означает выделенный из всего остального. Выделенный. То есть другой. Не как все. Не как все. Выделенный. Выведенный. Помните, как Господь выводил Авраама? «Иди, куда я тебе покажу, оставь отца своего, родство свое, землю свою». И вот Бог, Он всегда отделяет одних от других. Сын Божий принес меч, как сказано в Евангелии, чтобы отделить детей от родителей, родителей от детей. Кто-то скажет, какая жестокость. Это как раз и есть меч святости. Ибо святость есть выделение из испорченного целого. Но ради этой святости и испорченное целое будет сохраняться. Поэтому святые не противопоставляют себя грешному миру. Они живут его переживаниями, проблемами, интересами. Святые молятся за грешный мир. И они его осоляют, сказано, вы соль мира. А соль, женщины знают, она предохраняет продукт от гниения. Поэтому святые, хотя и выделены, но они не взяты из этого мира, они осоляют этот мир. Как Господь говорил: «Я не хочу взять вас от мира, но чтобы вы в мире жили». И даже те святые, которые уходили в пустыни и жили среди зверей, они жили интересами тех людей, которые в общем греховном состоянии. Причем сами святые, выделенные Богом, считали, что Бог их отделил от других, потому что они грешнее всех. То есть святые считали себя грешнее всех. А тот святой, который бы помыслил о себе, что он отделен Богом, потому что он лучше других, он сразу перестал бы быть святым. О святых пустынниках, синаитах писали их современники: всех приходящих к ним за советом они считали выше себя духовно. И отвечали на вопросы только по послушанию к этим людям. Представляете? К святому приходит грешный, святой считает грешного выше себя и отвечает на его вопросы, потому что сразу считает себя послушником этого грешного. Но если он духовно выше, его надо слушаться. Все, что он спрашивает, надо отвечать. Вы представляете, какое смирение было у святых? Как они общались с людьми? Как Серафим Саровский принимал людей: «Радость моя! Радость моя не в смысле, я сижу высоко перед Богом, а ты там где-то внизу бродишь. Нет! Ты солнце, а я луна! Боголюбие! Ты боголюбие, а я вот такое смиренное трудолюбие. Еще надо до боголюбия дойти». Поэтому выделение святых – это не как в иудаизме, где цадик может противопоставляться, праведник может противопоставляться всем остальным людям. Хотя мир сотворен для святых, это очевидно из этого первого стиха второй главы, но сами святые, они существуют для всех. И мы читаем далее. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал». Седьмой день в Библии и в Ветхом и Новом Завете – это суббота. Воскресенье, воскресный день, сегодняшний день в Библии называется первый день недели. Когда вы читаете о воскресении Христовом, сказано: «Воскрес же за утро первый день недели». Это не значит, что в понедельник. Просто у евреев седмица, неделя заканчивалась субботой. И Бог этот день, Он освятил. Шесть дней Он сотворил небо, землю, все, что наполняет их, а шестой день Он почил от всех дел своих. И Он отделяет этот день, освящает. Он его выделяет из всех других дней. Как мы с вами определили, святость – это выделение, отделение. И по закону Ветхого Завета шесть дней можно работать, а седьмой день, суббота, выделенный для Бога общения день. Мы, христиане, празднуем воскресный день. Что это значит? Воскресный день для нас не есть первый день недели, хотя в Библии так называется. Воскресный день для нас – это выход за пределы человеческой седмицы в некий восьмой день, как поясняют святые отцы. То есть Господь сотворил мир за шесть дней, в седьмой день субботу почил, поэтому седьмой день, суббота, это памятник миротворению. Чтобы люди помнили, слово «суббота» происходит от еврейского «шаббат», «покой», Бог создал мир и успокоился от дел своих. То есть это значит, что Он действительно все создал. И потом не надо было что-то переделывать, доделывать, как мы иногда что-то с вами сделаем, а потом видим, не так, надо заново все начинать. У Бога этого нет. Мы прочитали глагол «ваяхулу», которое означает такое завершение, что ничего нельзя прибавить. Бог так хорошо все делает, ничего нельзя прибавить. Как вы прочитали 1 глава, 31 стих. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Что значит «хорошо весьма»? Ничего прибавить нельзя, ничего убавить нельзя. Бог, Он Творец, самый совершенный Творец. Наши правители вот пытаются нашу страну обустроить. То за 500 дней, то сейчас уже стали говорить, там надо 10-20 лет. Что только они говорят. Это люди. А Бог, если что-то Он делает сразу, от начала до конца. Некоторые святые спорили, а что Бог сначала создал, небо или землю? Одни сказали, сначала небо, а другие им сказали, как же небо, если дом строится, он строится с земли, а потом крыша. А эти ответили, а Бог такой строитель, он может с крыши начинать. То есть мир Божий — это не мир человеческий. Действительно, мы не знаем эту тайну. Ведь сказано в Писании о Исааке и Иакове, прежде чем они родились, Бог одного возненавидел, другого возлюбил. А сказано, что о верующих святых, прежде создания мира уже Бог знал о них, кто они будут, по именам всех знал. Вот тайны какие духовные, великие. Бог знает все, поэтому Он не изменяет. А если бы кто-то сказал, Бог что-то не знал, потом узнал, это уже не Бог. Бог не может меняться, переделываться, Он не изменяет. Поэтому в Боге все уже завершено. И вот символически это определяется в связи с субботой, шаббат, покой. Бог находится в постоянном, неизменяемом покое. Это Его свойство. «И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые делал». Бог сотворил мир, и суббота — это памятник миротворения, но мир-то пал во грехе, пал. А когда Сын Божий воскрешен был Отцом Небесным в библейский первый день недели, то через это воскресение было дано оправдание всему творению. Поэтому для нас в духовном смысле воскресный день выше субботнего дня. Но значение субботы не принижается. У нас воскресенье выше, но если возьмете православный катехизис Филарета пространный, там сказано, мы чествуем субботу как день миротворения. И христиане древние, они обязательно в субботу были в храме, и в воскресенье они были в храме два дня. Воскресенье выше субботы. И мы читаем с вами далее. Точнее, вернемся опять ко второму стиху. «И почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал», сказано о Боге. Бог почил, это не значит, что Он устранился от нас. То есть все создал, все предопределил, потому что все предузнал и устранился от нас. Это неправильно. Бог не устранился. Если хотите, Бог каждый день творит все заново. Но творит в том последнем дне, когда сотворил небо и землю. Может быть, я говорю сложные вещи, но их надо понять. Бог творит каждое утро. В Библии сказано, одно утро не похоже на другое. В каждом утре Бог обновляет все свои благословения. Представляете? Но это представить трудно тем, которые долго спят. А те, которые рано встают и любят утро каждого дня, им легко представить, как Бог каждое утро обновляет все свои благословения. Если хотите, когда ты уснул, глаза закрылись, ты ничего не видишь, мир пропал, его нету. Ты просыпаешься, Бог тебе опять подарил небо, землю, звезды, солнце, луну. Он тебе подарил с утра. Хороший подарок? Хороший. А кому-то не подарил, тот умер ночью. Все, А что значит умер? У него нету солнца, луны, звезд, ничего нету. Родственников нет, никого нет. И сам он в непроявленном состоянии. Вот как надо благодарить Бога за дар утра. Это не просто возможность тебе открыть глаза и что-то увидеть. Это все получаешь назад. Каждое утро Бог обновляет все благословения. Просыпайся, в квартире все на месте. Бог тебе опять все это вернул. Просыпаешься, можешь руками двигать, ногами, а кто-то уже не может. Вот надо как благодарить Бога за каждое благословение, которое Он обновляет каждое утро. Каждое утро. То есть Бог, создав мир, Он не устранился, как некоторые ошибочно думают, что Бог так удален от людей, что мы не можем с Ним иметь никаких личных отношений. Бог не может быть удален, потому что Он вездесущий. Куда это мы Его удалим? Псалмопевец думал об этом. «Возьму крылья, улечу на край неба, там Господь. Сойду в глубины морские, там Господь. Сойду в преисподние земли, там Господь». Никуда не утек Бог. Поэтому, как в Библии говорится, Бог сошел или Бог вознесся, это не значит, что Он перемещается в пространство. Это аллегорически, духовно надо понимать. Сошел, то есть одобрил. Или сошел и осудил, не одобрил. Вознесся, удалился. Но иногда бывает, удалился для того, чтобы приблизиться. Как о Духе Святом. Сын Божий говорил, я пойду к Отцу, умолю Отца и пошлет от Духа Святого. Он пошел и стал ближе к каждому из нас, когда Дух Святой вошел в наши сердца. Как сказано, сей самый Дух Христов, Он и есть Христов Дух, обитает в нас. И апостол Павел, который жил после вознесения Христа на небо, он говорил, не я живу, а живет во мне Христос. Кто скажет, что от Павла Христос улетел на небо? Никто не скажет. В нем Христос. А разве в святых дарах мы не общаемся со Христом? Тело Его, кровь Его, ничего себе улетел на небо. Поэтому, когда Он возносился, Он и сказал, я с вами во все дни до скончания века. Слышите, братья и сестры? Он не устранился. Это символическое вознесение было на небо. Конечно, Он наше тело вознес, нашу природу в своем истинном человечестве на небеса, но Он с нами во все дни до скончания века. А где сейчас Христос? Здесь. Сказано, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди. Вот мы сидим, рассуждаем о Христе среди нас, но это не мешает Ему быть в другом храме, в третьем, четвертом. Он сейчас и с теми людьми, которые Его не любят, которые против Него. Он их тоже не оставляет в своей благодати. Иначе как бы они проснулись? Если Бог дает всем возможность пробудиться, значит, о всех Он промышляет. Какое-то намерение имеет. Так что Бог не устранился. Третий стих. «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». То есть освятил, благословил, то есть буквально выделил, выделил. И мы читаем далее. «Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо». Вот этот стих, который мы читаем, здесь впервые в Библии употребляется имя Бога Господь. До этого везде говорится «Бог, Бог, Бог», а слово «Господь» не употребляется. В еврейском языке вот это слово, которое у нас переведено как «Бог», это «Элохим». Это имя Бога во множественном числе. Его правильно перевести «Боги». А вот здесь встречается новое слово «Господь». В русском тексте слово «Господь» означает еврейское имя Бога Яхве. Яхве. Это самое распространенное имя Бога. В русском синодальном переводе оно читается иногда как Иегова, как Иегова. Но это неправильная система произношения этого имени, это ошибка. В действительности оно должно произноситься как Яхве. Это имя Бога встречается в Библии около 7000 раз. Оно составлено из трех разных слов. Одно слово означает «я был», другое означает «я есть», то есть «сущий», и следующее означает «я буду». То есть вот это имя Бога Яхве или Иегова, оно означает в православной синодальной Библии «Бога, который являет милосердие». Вот когда Бог как творец мироздания, Логин, Он основа правосудия. Но Бог, сотворив мир на основах правосудия, понял, Он же знал, что люди согрешат, Он понял, что люди не могут жить только на основе правосудия. И Он дает свое новое имя в тексте Библии. Это имя, что я всегда буду твоим Богом. Как в прошлом я был твоим Богом, как в настоящем я твой Бог, и в будущем я твой Бог. И что интересно, вот ученые, которые изучают Библию на еврейском языке, они обращают внимание на то, что когда говорится об Исааке, Исаак, нечестивый, там имя Бога Элоким, правосудие. А когда об Иакове, там Яхве. Когда говорится о грешке, который Господь наказывает, там Элохим. Когда о праведных, которые Господь спасает, Яхве. И вот для специалистов очень важно смотреть, как вот колебание имен Бога происходит. Вы тоже это можете делать. Имя Бог, если стоит Бог, это правосудие. А правосудие, оно немножко отстранено, как Фемиду изображают, с завязанными глазами. А если Господь, то это значит милосердие. А здесь рядом Господь Бог. Что это значит? Это значит, что Бог в правосудии милосерден, а в милосердии правосуден. То есть в нем все уравновешено. Поэтому теперь, когда вы будете читать Библию, вот смотрите, Бог, это вот немножко Господь так вот дистанцию обозначает, если слово Бог встречается между нами и собой. Слово Господь, это вот Он к нам идет навстречу. К нам идет навстречу. Вот это надо понять, потому что Бог действует в этом мире как с открытием своего лика, так и с закрытием своего лика. Как псалмопевец говорит, закроешь свой лик, и метутся народы, погибают, все. То есть Господь вот посылает стихийное бедствие, слепая стихия природы, сейчас все сносит на своем пути. А потом раз, милосердие. Милосердие проявляется. И вот об этом нам надо всегда помнить. А здесь сказано, вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. То есть Бог сотворил мир не только правосудием, но и милосердием. Правильно. И когда вот сейчас зима, холод, нам легко думать о Божьем правосудии. Заслужили. А вот летом мы ходим на улицу, птички поют, солнышко светит. Особенно на природе. Нам очень легко будет думать о Божьем милосердии. Так что в Боге это все, оно уравновешен, он не изменяет. У него правосудие с милостью, а милость с правосудием. То есть Бог никого не обидит. Больше того, что человек сделал плохого, он не получит большего наказания. Ровно то, что он заслужил. Потому что Бог – это милость. Причем есть даже указание в Библии на то, что милость превозносится над судом. Это не очень справедливо, правда, по отношению к закону Божьему. Но милость превозносится над судом. Это есть. Поэтому имя Элогим встречается в Библии тысячи с чем-то раз, не более 1500 раз. имя Яхве, то, что переводится у нас Господь и свидетельствует о милости Божией, встречается около 7 тысяч раз. Видите, как милость превозносится над судом. Читаем далее. «И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли». Вот это таинственное сочетание 4-5 стиха. Выше мы прочитали. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо», то есть создал землю и небо, а дальше сказано, «и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле». Вот как интересно. Бог создал небо и землю, и создал всякий кустарник, которого еще не было на земле. Вот то, о чем мы с вами говорили только что. Бог, когда создал все, Он уже и нас всех предусмотрел, которых не было на земле. Если Бог предусмотрел кустарник, которого еще не было на земле, и сказано в настоящем времени, уже создал, а его еще нету на земле, то понятно, что Бог сразу все и сотворил. Поэтому некоторые богословы спорят, а может быть первый день Он вообще все создал, а потом Он раскрывал вот так поэтапно чудо своего творения. Это действительно такие божественные тайны, великие тайны. Далее говорится, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Вот тут говорится о том, что не было кустарника, не было травы, ибо Бог не посылал дождей. И вот этот текст, можно понять, что Бог как бы удерживает дожди, копит их для чего? Святые отцы говорят, для того, чтобы люди, появившись на земле, стали бы вымаливать дожди от Бога. Дожди всегда ответ на молитву. Или на ее полное отсутствие. Если дождь является ответом на полное отсутствие религиозной жизни, это потоп называется. Есть такое понятие, всемирный потоп. То есть Господь создал весь мир, но вот о дождях сказано, что они не были, потому что еще не было человека, который будет вымаливать эти дожди у Бога. То есть мы всегда должны чувствовать, что наша жизнь такая хрупкая, она всецело зависит от Бога. Если мы хотим блага, мы должны просить у Него, а Он сокровище благих и жизнеподателю не оставит нас своими благами, как небесными, так и земными. И вот когда сказано, почему не было кустарника, травы, потому что не было дождя, а дождя не было, потому что некому был молиться, чтобы этот дождь пошел, дальше говорится о сотворении человека. Мы с вами уже все это проходили в первой главе. Вторая глава, она просто подробно все объясняет, как это было. Первая глава, она дает в общем обзор. Глава книги Бытия. А вторая глава, она подробно показывает, как это происходило в детали. И вот мы читаем 7 стих. Очень важный стих Библии. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живой». Еврейское слово «вайцер», которое у нас переводится как «создал», «образовал», имеет тот же корень, что глагол еврейский «яцар». «Яцар» — это формирование сосуда из глины. Формирование сосуда из глины. Поэтому вот это слово «создал» по-еврейски «вайцер» подсказывает нам, что Бог по отношению ко всему творению, как горшечник по отношению к горшкам. То есть Он создал из праха земного, святые отцы говорят, из глины. А глина как берется? Прах смешивается с водой. А в человеке воды, говорят, там 70% одна вода в нас. А все остальное, что у нас? Глина, она и есть глина. Человек, когда он умирает, он в земле полностью может разложиться, полностью вообще ничего может не остаться. Это что значит? Это значит, в нашем теле нет ничего такого, чтобы не могло бы стать землей. Потому что мы из земли взяты. Святые отцы говорят, только одна косточка маленькая есть, косточка маленькая, позвоночники. Вот она никогда не истребится. На ее основе Бог будет делать воскресение нашего тела. И отцы даже говорили, можно там молотком бить по этой частице тела, там сжечь все это. Все равно сохраняются эти частицы, и на основе их происходит воскресение тела. Есть такая книга, она называется «Эсхатология Григория Ниского». Может быть, у кого-то она даже дома стоит, пылится. Там подробно-подробно ссылками на святых отцов объясняется, как человек будет проходить процесс воскресения. Еврейское слово «человек» по определению, оно переводится как «земля красного цвета» или как «красная глина». Звучит оно просто «Адам». «Адам». Адамом называют на Востоке вот красную глину. Красную глину. О сотворении человека говорится очень сложно. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Ну, это понятно, из праха земного. Далее. «И вдунул в лице его дыхание жизни». Какое это дыхание вдунул Бог? Разве сам Бог дышит? Разве у него есть легкие? Конечно, нет. А что же он такое вдунул человека? Ветер, что ли? Нет. Сам стал частицей человека? Нет. Мы учим, что Бог, хотя он вездесущий, он не соединяется с материальным миром нигде. А как же это понять? По истолкованию отцов, Бог вдохнул человека нетварной божественной энергией. То, что называется благодатью. Благодать, как нетварная божественная энергия, как проявление милосердия Бога. В еврейском языке слово «душа» переводится тремя разными словами. Это «нефеш», это «руах» и это «нешама». Вот Бог вдохнул человека, вот если с еврейского смотреть этот текст, вдыхает в человека нешама, вот эти нетварные божественные энергии, а человек становится нефеш, душой живой. Причем, когда в Библии говорится нефеш, имеется в виду душа, как жизнь тела, органическая жизнь тела. Вот эта душа, она умирает, вот эта нешама. Это то, что в крови, как сказано, душа в крови. В Библии описано, одна женщина умирала во время родов, и сказано, с ее кровью выходила ее душа. То есть это энергия жизни. А вот нешама – это то, что никогда не умрет человек. Вот Бог вдохнул как бы от себя, но надо сказать как бы, потому что Бог не соединяется с материальным миром. Он таким образом сообщил человеку, вдохнув в него дыхание жизни от божественных энергий, он сообщил человеку вечное бытие. В будущем вечное. В прошлом-то человека не было. У нас есть начало, но нет конца. Это парадокс и нарушение всей логики диалектической. Но это факт духовной, религиозной жизни. Итак, человек создан из праха, так? Из глины, из того, что мы попираем ногами. Очевидно? Бог вдыхает от себя потоки благодати, и у нас появляется человек. Смотрите, что такое человек. Это что-то между браком и между божественными энергиями, между благодатью. И вот вся жизнь человека – это вот колебание. То нас к животному началу тянет, то, что называется нефеш, душа в крови, только чувствами живем. Некоторые вообще живут только нижней частью тела. То нас тянет к духовному, то есть Господь вдохнул нас, и свет, вот в книге притч сказано, что душа – светильник, дух есть светильник для человека. Вот здесь как раз строго имеется в виду это слово «нешама». То есть вот то, что Бог вдохнул в Адама, вот это освещает жизнь человека. Вот то, что Он вдохнул в нас, это возможность бессмертно существовать, бессмертно вести диалог с Богом. Душа каждого человека находится в диалоге с Богом. Даже душа неверующего человека. Вот человек вообще не верит в Бога, но он какой-то диалог все равно ведет с Богом. Смотрите, как вели себя безбожники. Они говорили, Бога нет, Бога нет. Так они постоянно говорили о Боге. Потому что без Бога вообще нельзя существовать. Отрицание Бога в некотором смысле тоже признание Его. Верующие люди говорили неверующим, а что вы говорите постоянно о Боге, если Его нет? Ну нет, ну не замечайте. Почему постоянно пишете и говорите? Душа находится всегда в диалоге с Богом. Но это может быть правильный диалог или неправильный диалог, но не может душа жить без ощущения Бога. Потому что Бог вдохнул человека дыхание жизни и стал человек душой живой. И так у нас всегда колебания между прахом, из которого мы взяты, и между тем, что Бог нас вдохнул. Как апостол Павел говорит, дух противится плоти, плоть противится духу. То есть вот этот прах восстает против Божьего дыхания, Божье дыхание против инстинктов праха, и вот так человек и живет. Несовместимые понятия, прах и вот эти божественные энергии соединились, и стал человек душой живою, чем-то третьим между божественными энергиями и материальным миром. Человек объединяет в себе весь космос, как пишет Акраштадский. Человек это сам как космос. В нем присутствуют все миры, и Бог в нем присутствует, который наполняет весь этот космос. Любой человек это удивительный такой микрокосмос, как пишет Акраштадский в своей работе «Моя жизнь во Христе». И вот как только Библия говорит нам о создании человека, сразу Библия рассказывает о том удивительном месте, которое было приготовлено для человека. Библия сразу нам говорит следующее. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал». Вот смотрите, пока грехопадение не совершилось, а имя Бог и имя Господь, они рядом. Правосудие и милосердие, Элоким и Яхве уравновешены все. Но это будет не всегда. Вы будете читать Библию внимательно, увидите, что это будет меняться. Вот когда будет просто появляться Бог, вздрагивайте, это Божье правосудие. Отдельно слово Господь, радуйтесь, это Божье милосердие. Соединилось вместе, это значит... Некий порядок возник, некий порядок. Поэтому вот когда вы читаете, особенно пророческие тексты, и вам будет интересно читать вот книгу «Бытия», там, когда Господь общается с плохими людьми, Бог, с хорошими, Господь. А иногда вместе. А иногда Господь обижается на хороших людей, и сразу можно понять, где Господь претензию к ним имеет. Там просто слово «Бог» отсутствует Господь. Я вам уже пояснил, почему. И вот описание рая. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». Итак, Бог помещает человека в раю. Это значит, что человек был создан не в раю, в каком-то другом месте. Где он был создан? Отцы святые по-разному отвечают на этот вопрос. Есть даже мнение, что Господь, когда творил человека, он взял прах земной от всех материков, где потом расселились люди. То есть в этом прахе была и щепотка нашей земли, и всех других земель, всех других земель. То есть Господь брал отовсюду он брал прах, вот есть такое истолкование. А потом он помещает человека в рай, в это удивительное, радостное место. Сказано, рай в Едеме на востоке. Вот это слово «на востоке», его можно перевести с еврейского дословно, как рай в Едеме из древности. Вот так интересно можно перевести. Потому что Восток, это связано с древними вот какими-то проявлениями духовности. И вот святые отцы в этом видят указание на то, что рай Бог замыслил прежде сотворения мира. Прежде всяческого бытия мира. То есть рай, как проявление благости и счастья, это то бытие в Боге, которое никогда в нем не прекращалось. И не может прекратиться. Поэтому рай – это понятие не географическое. Хотя оно является также понятием географическим, мы это ниже увидим. Но прежде всего это понятие особой духовной близости первозданного человечества к своему Создателю. Читаем далее. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и древо жизни посреди рая, и древо познания добра и зла». Само слово «рай» можно перевести буквально как «сад». У человека на даче есть сад, где разные деревья. То есть это очень красивое место было. А вот выражение «на Востоке», как мы с вами определились, указывает на предсуществование рая в Боге, то сотворение мира. Потому что если мы говорим, что все создано за 6 дней, то сказать «древнее», то есть неделю назад, это разные вещи. Если неделю назад, то не очень древнее. А если древнее, то не неделю назад, по крайней мере, в нашем понимании. То есть в раю люди общались с тем благостным отношением лиц Святой Троицы, пребывая в общении к любви. Как мы определились, что Святая Троица – это любовь. Бог Отец любит Бога Сына, Бог Сын любит Бога Отца, а они пребывают в любви Духа Святого. И Христос призывает всех верующих войти в эту любовь, трехипостасную любовь. Он говорит, будьте едины, как я един с Отцом, и вы в нас пребудете. А когда Он вознес наше тело в себе самом на небеса, Он же нашу природу принял на себя, Он ввел как бы все человечество в своем истинном человечестве в мистическую жизнь Святой Троицы. Вот это величайшая тайна духовная. Она только в православии раскрывается, и особенно ярко в халкидонском исповедании веры, что теперь так будет всегда. Неразлучно, нераздельно, неизменно. То есть всегда Он причастник вот этой мистической жизни Святой Троицы, потому что Он воссел на небесах одесную Бога Отца, когда вознесся. А апостол Павел пишет, в Нем мы посажены на небесах. Ничего себе, мы в Нем посажены на небесах. Почему? Там тело, у нас тело, а мы вообще мистическое тело Христово. О церкви сказано, вы тело Христово. Он глава тела, мы там разные члены тела и так далее. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и древо познания добра и зла». Вот о сотворении даже райских деревьев сказано, что из земли. Мы с вами определились по первой главе, что Господь наделил живительной силой воду, и, говорится, и произвела вода, до сих пор вода производит, полейте воду где-нибудь, потом микроскоп поставьте, там столько всего заведется в этой воде, мало не покажется. И земля производит, раз там палку воткнул в землю, водичкой полил, там раз живительная сила. Даже вот райские деревья, они производятся землей, но человек создан совсем иначе. Да, он создан из праха земного, но не сказано, что прах земной произвел человека. Нет. Бог создал человека из праха земного. Вдунул в него в лице, вдунул в лице его дыхание жизни. Дословно там даже не в лице, вдунул в ноздри его дыхание жизни. В ноздри его дыхание жизни. Поэтому человек не является результатом эволюционного процесса. Вот этого нельзя допускать в мыслях своих. Человек не был обезьяной. Человек именно прямое воздействие Бога. Прямое воздействие Бога. Ученые обратили внимание, для такой обстоятельства находит первобытную стоянку. Лук, стрелы, наскальные рисунки. Предположим, первобытная стоянка там 10 тысяч лет до нашей эры. Находит первобытную стоянку 50 тысяч лет до нашей эры. Лук, стрелы, наскальные рисунки, горшки. Находит первобытную стоянку, там говорят, 100 тысяч лет до нашей эры. Лук, стрелы, наскальные рисунки, горшки, черепки какие-то. У нас сейчас за каждые 10 лет все меняется, правильно? Если вы там найдете какую-нибудь картинку, там, газету, вы сразу определитесь, когда это все было там. Это при Сталине, это при Ленине, там, это при царе. А что же получается? Люди что, вообще не менялись, что ли, которые древние жили? Там они жили очень длительное время. И вот ученые некоторые говорят, если все время существования обозримого в археологии человека представить за 24 часа на циферблате, то существование цивилизованного человека, то есть человека, который уже фиксирует время, существует, можно отнести к последним 5 минутам. Поэтому верят люди в Бога, не верят они в Бога, признают они эволюцию, не признают они эволюцию. Они согласны в одном. 7 тысяч лет назад, где-то 7 тысяч лет назад с человеком что-то произошло. Он резко изменился. Он выходит из необозримого небытия в историческое бытие. Первая дата, какая известна вообще в истории, в мирской истории. 3000 лет до нашей эры, 3000 лет до нашей эры, объединение Верхнего и Нижнего Египта. Первая историческая дата светской науки. То есть где-то вот 7-8 тысяч лет назад с человеком что-то произошло, он выходит из некого безвремени. Мы отвечаем на этот вопрос так. Бог вдохнул человека дыхание жизни, стал человек душой живой. Мы говорим, до этого не было. Бог вдохнул дыхание жизни. Есть мнение, которое высказывается Серафим Саровский, оно очень сложное мнение. Он сказал в одной из бесед, до того, как Господь не вдохнул в человека дыхание жизни, человек мало чем отличался от других животных. Есть такое мнение. Есть христиане, которые признают эволюцию, есть христиане, которые не признают эволюцию. Я не признаю эволюцию. Но все христиане признают развитие видов. Ничего страшного в этом нету. Виды изменяются, это естественный процесс. Мы видим, что происходит с поколениями. Потом наличие разных рас свидетельствует о том, что климатические условия тоже как-то влияют на изменение видов. И особенно Божье благословение или его отсутствие, как в случае с хамитами. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи, древо жизни посреди рая, древо познания добра и зла». Древо жизни. Что означает древо жизни? Святые отцы говорят, что древо жизни – это крест Господен, на котором Сын Божий был распят. И вот в раю древо жизни – это был символ того, что Бог никогда не оставит человечество своим милосердием. И когда я был в Святой Земле, я там был в грузинском монастыре Креста Господня, и там есть серия древних фресок, которые рассказывают, как вот это древо жизни, которое в раю было, оно сохранялось после изгнания Адама среди людей, как оно сохранялось в дни потопа, там корешки от этого дерева, отростки, до дней Авраама, и как потом оно выращивалось, и как потом именно из этого же древа сделали Голгофский крест. Вот такая очень благочестивая легенда есть в грузинском монастыре Иерусалима, но она не лишена внутреннего духовного основания. Действительно, вот древо жизни, которое посреди рая, это символ того, что Божье милосердие, оно жизнеподательное. Жизнеподательное. То есть Бог всегда будет источник жизни, и не только в физическом, но и в духовном, и прежде всего в духовном смысле. То есть люди, вкушая от этого древа жизни в раю, могли существовать вечно. Они уже были созданы вечными, потому что Бог вдохнул в них дыхание жизни, но это была для них еще и благодатная такая вечность, радостная вечность. Но в раю мы видим древо познания добра и зла. Древо познания добра и зла. Вот по поводу этого древа познания добра и зла у христиан очень много путаницы в голове. Это еще святитель Иоанн Златоуст заметил. Он говорит, многие неправильно думают об этом древе, познание добра и зла. Некоторые думают, что древо познания добра и зла – это вот некий тотемный запрет. Человек принимает условия этого запрета, все нормально. Нарушает, он наказывается. Это ничего не объясняет. Некоторые говорят, что древо познания добра и зла – вот когда человек сорвал от этого древа, он стал понимать тогда, что такое добро, что такое зло. Он вкусил зло, пал, но теперь он хоть знал, что такое добро. А когда он весь был в добре, он даже не понимал, что такое добро. То есть, чтобы понять добро, надо стать злым и со стороны увидеть добро, и теперь к нему возвращаться. И получается, что грехопадение было совершенно необходимо. Но это неправильная точка зрения, совершенно неправильно. Иоанн Златоуст, давая объяснение, что такое древо жизни, он обращает внимание на то, об этом мы читали сегодня позже, что Адам давал имена всем животным. То есть Адам в звуке мог выразить сущность любого творения. Еще древние греки говорили, тот, который дал всему имя, был самый мудрый. И Златоуст рассуждает следующим образом. Адам дал имя и козлу. Козел знает, какую траву можно есть, какую нельзя. Неужели Адам, который в звуке мог выразить сущность козла, находился на более низкой ступени, сам не разбирался, что добро, а что зло? Конечно, нет. Конечно, нет. Адам знал, что такое добро, что такое зло. Зло уже существовало в лице падших ангелов, которые последовали за Люцифером, за дьяволом, за сатаною, противником Бога. И ниже мы увидим, когда Бог будет накладывать запрет на вкушение от этого древа, Бог скажет, смертью умрешь. Если Бог говорит о смерти, значит Адам знает, что такое смерть. Бог не может спекулировать на его неведении. А там речь идет не только о физической смерти, но и о духовной смерти. И Адам все это знал.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».